В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 8 февраля. Руководители российских силовых ведомств расскажут депутатам Государственной Думы Российской Федерации о ходе расследования теракта в аэропорту Домодедово. Реабилитация ветеранов Ирака и Афганистана в Соединенных Штатах Америки. Неделя безопасности в интернете. И вопрос нашей сегодняшней программы связан с этой темой. Контролируете ли вы доступ ваших детей к интернету? И стоит ли вообще контролировать, ограничивать доступ детей к всемирной сети? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. В середине часа принимаем звонки в прямой эфир. Ну и в течение всей программы принимаем ответы. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, контролируете ли вы доступ ваших детей к интернету? Стоит ли, в принципе, ограничивать, контролировать доступ детей к всемирной паутине? Сегодня руководители российских силовых ведомств расскажут депутатам Государственной Думы о ходе расследования теракта в аэропорту Домодедово. На правительственный час в Думу, посвященный этой теме, приглашены главы МВД, ФСБ, Министерства транспорта, прокуратуры и Следственного комитета. О том, какие вопросы есть у депутатов к этим чиновникам и о последних новостях расследования взрыва, известных на сегодняшний день, расскажет мой коллега Марк Крутов.
Директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Рашид Нургалиев, министр транспорта Игорь Левитин, а также председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка выступят перед депутатами в закрытом режиме. Отвечать на вопросы депутатов они будут дольше обычного – 2.5 часа. Как сообщил накануне журналистам спикер Госдумы Борис Грызлов, фракции выслушают доклады чиновников и смогут задать им 16 вопросов. Отсутствие журналистов в зале, по словам Грызлова, позволит более детально обсудить произошедшее и решить, какие необходимые меры по совершенствованию законодательства для обеспечения безопасности граждан. Одна из таких мер уже принята. С начала этой недели правительство России ввело в действие новые правила охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры. После взрыва в Домодедово было много споров, в чьей зоне ответственности произошла трагедия. Руководство аэропорта и милиции перекладывали ответственность друг на друга. Теперь организация безопасности аэропортов возлагается целиком на его владельцев. Еще одно нововведение. При входе в аэропорт отныне будут проверять не только багаж, но и паспорт. В средствах массовой информации были опубликованы фотографии и имя одного из возможных исполнителей теракта, предположительно жителя ингушского села Алиюрт Магомеда Евлоева. В понедельник стало известно, что двое его односельчан объявлены в розыск по подозрению в причастности к осуществлению взрыва. Примечательно, что с момента теракта вся информация такого рода по-прежнему сначала появляется в газетах и интернете со ссылкой на неназванные источники и лишь спустя примерно сутки подтверждается официальными лицами. Теракт в Домодедово стал и причиной новых отставок. В понедельник был уволен начальник УВД на транспорте по Центральному федеральному округу Андрей Алексеев. В газетах и интернете сообщения о возможном увольнении в скором времени главы УФСБ по московскому региону Виктора Захарова и руководства управления Т, занимающегося обеспечением безопасности на транспорте. Тем не менее, позиции главы ФСБ Александра Бортникова после этого теракта, как и после взрыва в московском метро весной прошлого года, кажутся незыблемыми. Почему высшие руководители не несут персональной ответственности за теракты? Это один из вопросов, который возник накануне сегодняшнего правительственного часа у депутата Государственной Думы, члена партии «Справедливая Россия» Олега Шейна.
Причем никто не несет никакой ответственности из государственных мужей и силовиков за происшедших, как будто это все в рамках вещей. Почему те меры, которые были обещаны, широко разрекламированы после предыдущих терактов, так и не были реализованы? Ведь когда взрывали вагоны в метрополитене, когда взрывались самолеты, очень много говорилось о том, что будут выделены средства и на специальных собак, только в московском метро их должно быть около 500, а не 40, как сегодня, на металлоискатели, металлодетекторы, на специальные устройства, которые могут фиксировать присутствие пластиковой взрывчатки, на видеокамеры, наконец.
Говорил депутат Государственной Думы Олег Шейн. Почему президент России еще после терактов в метро в 2010 году не отправил в отставку кого-либо из силовиков высшего ранга? Я задал этот вопрос политологу Дмитрию Орешкину.
По законам на бумаге Медведев курирует силовой блок как президент Российской Федерации. По законам практической жизни Медведев к силовому блоку доступа не имеет. это зона ответственности премьера Путина, и недаром, скажем, МВД командует выходец из ФСБ, близкий лично и персонально Владимира Владимировича Путина.
Министры и главы ведомств, приглашенные сегодня в Госдуму для отчета о расследовании терактов Домодедова, вряд ли смогут сообщить что-то новое, именно потому, что занимаются другими вещами. По этой же причине они не несут персональной ответственности за продолжающиеся взрывы. Со своей истинной ролью они справляются хорошо, продолжает Дмитрий Орешкин.
Да, как бы, конечно, печально, но поскольку приказ мировая система терроризма, то ну не виноват же такой замечательный менеджер, как господин Бортников, или не виновато руководство Национального антитеррористического комитета. Потому что на самом деле они решают другие задачи. На самом деле их не так уж волнует борьба против людей, которые убивают российских граждан, как волнует проблема сохранения той власти, которой они служат. Недаром комитет в прошлом назывался Комитетом государственной безопасности. Не Комитетом общественной безопасности, не Комитетом гражданской безопасности, а комитетом именно государственной. Вот это и сохраняется. И Медведев к этой системе, будучи юристом, будучи человеком штатским, де-факто не подпущен. Он не может уволить господина Нургалиева до той поры, пока господин Нургалиев принадлежит команде господина Путина.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Сегодня главы ФСБ, МВД, министр транспорта, генеральный прокурор и глава Следственного комитета России выступят перед депутатами Госдумы с отчетом о расследовании теракта в аэропорту Домодедово 24 января, унесшего жизни 36 человек. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Ну и добавлю, что сегодня пришла информация о том, что ответственность за организацию взрыва, осуществленного смертником в московском аэропорту Домодедово, взял на себя лидер чеченских боевиков Доку Умаров. В наших следующих информационных выпусках мы будем знакомить наших слушателей с тем, что происходит в Государственной Думе. По возможности расскажем о том, о чем рассказывали руководители российских силовых ведомств, несмотря на то, что встреча депутатов с представителями, с главами МВД, ФСБ, Минтранспорта и прокуратуры объявлена закрытой для прессы. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России проведет сегодня закрытые слушания, на которые приглашены главы четырех силовых ведомств, а также министр транспорта России Игорь Левитин. Ключевой темой обсуждения станут вопросы безопасности на транспорте и противодействия терроризму после теракта в Домодедово. Московского корреспондента британской газеты «Гардиан» Люка Хардинга не впустили в Россию по возвращении из Лондона. Милиционер Артем Чарухин, фактически отказавшийся в суде от своих первоначальных показаний по делу о задержании 31 декабря оппозиционного политика Ильи Яшина, уволен из московской милиции. В российской газете сегодня опубликован официальный текст закона о полиции, принятый парламентом и подписанный накануне президентом России Дмитрием Медведевым. Закон вступает в силу 1 марта. Не менее 297 человек погибли в Египте за последние две недели с момента начала массовых протестов с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Такие цифры приводит международная правозащитная организация Human Rights Watch. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Диалог на Бродвее» накануне Грэмми, Соединенные Штаты Америки, страна на перекрестке. И столетие Рейгана, немало материалов посвящено этой теме. Рейган, отцы и дети, беседа с Борисом Парамоновым, юмор Рейгана, антология Владимира Абаринова и ода Рейгану. Стихотворный постскриптум. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Енисом сегодня в 2 часа дня. Ну и сейчас о развитии событий с корреспондентом британской газеты «Гардиан» в Москве Люка Хардинга. Российские власти не впустили в страну после двухмесячного отсутствия, аннулировав визу и депортировав обратно в Великобританию. Об этом сообщает интернет-сайт издания. как сообщил сам Хардинг, никаких объяснений, никаких причин, почему его не впускают в страну, приведено не было. Мне очень жаль покидать Россию в таких обстоятельствах. Моя виза действительно до конца мая, сообщил 42-летний корреспондент газеты «Гардиан». Он был задержан при прохождении пограничного контроля, помещен под охрану на 45 минут, после чего его посадили на обратный рейс в Лондон, вернув паспорт с аннулированной российской визой уже в самолете. Прокомментировать ситуацию с британским журналистом мы попросили главу Фонда защиты гласности Алексея Симонова.
К сожалению, время от времени это случается. Таким образом, не въехали в Москву многочисленные немецкие корреспонденты в свое время. Было это и с англичанами, и с американцами. Самый для меня печальный случай была история с Петрой Прохасковой, которая ездила в Чечню, а потом стала неугодна. Время от времени государство проявляет вполне, так сказать, такое, я бы сказал, наглядное человеконенавистничество и дурной характер, и кого-то заворачивает, причем никогда не отягощая себя необходимостью давать по этому поводу какие бы то ни было объяснения. Если помните, из скандальных эпизодов самым последним был эпизод с Наташей Мораль. Я считаю, что это естественный акт недружелюбия, но, к сожалению, в международной практике политической довольно частое явление.
Как вы считаете, насколько оправдана вот такая реакция властей страны на какие-то публикации корреспондента иностранного средства массовой информации относительно того, что происходит в стране?
Это в стране, в которой ведущей силой являются секретные службы, это не является единственной или причиной, потому что вполне может быть, что они имели в виду не его публикации, а, так сказать, способ добывания информации. Когда в стране сидят ученые, когда в стране руководят страной, в общем, ее политику определяют секретные службы, то очень трудно догадаться о причине того или иного поступка власти. Поэтому говорить, что это было связано с тем, что он писал, не знаю, может быть, он добыл что-то, что им крайне не понравилось. Вполне допускаю, потому что это работа корреспондента, это и есть добывать то, чего тебе не дают, не стараются не дать.
Глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов о запрете британскому журналисту Люку Хардингу, корреспонденту газеты «Гардиан», на въезд в Россию. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вторая часть нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как бывшие солдаты становятся фермерами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 6 лет за решеткой проведет капитан корпуса морской пехоты, обвинявшийся в мошенничестве, связанном с поставками оборудования в Ирак. Капитан Эрик Шмидт, обладавший возможностью распределять контракты на закупку оборудования для морских пехотинцев, вошел в сговор с иракским бизнесменом, который после получения американских заказов переправлял часть денег жене Шмидта, которая покупала товары низкого качества по более низким, чем указанные в договоре цены. Сэкономленная таким путем сумма шла в карман американского военнослужащего и иракского предпринимателя. За 2 года службы в Ираке капитан заработал около $2 миллионов. Его жене, которая находится в Калифорнии, грозит 3-летний тюремный срок. Суд конфисковал 2 дома четы Шмидтов и 2 автомобиля люкс. Специальное управление при ревизоре, ответственном за реконструкцию в Ираке, ведет больше 1000 расследований по фактам мошенничества, связанного со 150-миллиардной программой восстановления Ирака. Эксперты подозревают, что объектом воровства стали гигантские суммы, хотя никаких конкретных данных пока не приводится. Даже после ухода на пенсию бывшему президенту приходится расплачиваться за решения, принятые во время пребывания у власти. С этой данностью пришлось столкнуться бывшему президенту Джорджу Бушу-младшему, чье выступление перед еврейской благотворительной организацией в Женеве было отменено после того, как правозащитные организации объявили о готовности начать в швейцарском суде уголовное преследование бывшего президента, обвиняя его в организации пыток людей, подозреваемых в связях с террористами. В понедельник представители Нью-Йоркского центра конституционных прав и Европейского центра прав человека объявили о том, что они подготовили своего рода универсальный обвинительный документ против бывшего президента, где обосновывается причастность и ответственность Джорджа Буша к пыткам подозреваемых террористов, оказавшихся в руках американских спецслужб. По словам правозащитников, они могут видоизменять этот документ с учетом конкретных требований законодательства тех стран, которые намерен посетить бывший президент. В обвинениях приводятся два случая, когда заключенные в Гуантанамо были допрошены с использованием вотербординга. Правозащитники считают, что это пытка, запрещенная международными законами. Теоретически бывший президент США может быть арестован по такому обвинению. Особым вниманием к нуждам бывших американских военнослужащих, особенно к поиску работы для них, отвечают американские специализированные организации на растущий уровень самоубийств ветеранов иракской и афганской кампаний. По данным Управления по делам ветеранов, самоубийства среди бывших солдат за 6 лет выросли вдвое, рассказывает Владимир Морозов.
Последние годы постоянно растет количество программ, которые заняты помощью ветеранам. Почему же среди бывших солдат увеличивается число самоубийств? Вот как отвечает на этот вопрос основатель частной независимой ассоциации ветеранов войны в Ираке и Афганистане Пол Рикхоф. Я считаю, что Пентагон и Управление по делам ветеранов оказались неподготовленными к такому большому наплыву демобилизованных солдат, из которых многие страдают синдромом посттравматического стресса. Пока наши бюрократы раскачиваются, говорит Пол Рикхоф, мы сами пытаемся помочь солдатам подготовиться к гражданской жизни и найти работу. Иначе человек может почувствовать себя потерянным, как это случилось с бывшим военным шофером 28-летней Маргарет Ортис. Самодельные взрывные устройства часто были спрятаны в мусорных баках. Это там, на войне, но я до сих пор обхожу мусорные урны. Знаю, что глупо, но страх сильнее меня. Мне часто снятся кошмары, и я, наверное, унесу эти страхи в могилу, потому что мне не хочется ни с кем об этом говорить. Маргарет Отис искала утешение в спиртном и наркотиках, была бездомной. Ее смогли разговорить, а потом привели к себе сотрудники некоммерческой организации Advanced Women. Теперь она в числе 43 других женщин-ветеранов живет в общежитии организации в Калифорнии. Помогают ветеранам и курсы для желающих заняться фермерством. Ведь почти половина военнослужащих – выходцы из сельской местности. На 6-недельных курсах при университете штата Небраска обучают не только тому, как, например, растить те или иные сорта ягод, но преподают также основы маркетинга. Курсы для ветеранов действуют и на калифорнийской ферме, где выращивают авокадо. Хозяин фермы, бывший сержант Колин Аркипли, сам воевал в Ираке. К нему на выучку охотно идут морские пехотинцы с расположенной неподалеку военной базы Кэмп Пендлтон. Тем, кому предстоит дембель, рассказывает Аркипли, я объясняю, что найти работу на земле гораздо легче. По статистике, в этой декаде половина фермеров выйдет на пенсию. Им нужна смена. Кроме того, говорит Аркипли, я по собственному опыту знаю, что работа на воздухе, физическая активность, как бы лечит раненых ветеранов. А потеть в кабинете физиотерапевта – это же со скуки помрешь.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Программу «Время свободы» продолжит репортаж на тему культуры. Художественный руководитель израильского театра «Гешер» Евгений Арье поставил в Московском театре «Современник» спектакль по роману Исаака Башевиса Зингера «Враги. История любви». В главных ролях Сергей Юшкевич, Чулпан Хаматова, Евгения Симонова и Алена Бабенко. Рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Роман о пропасти, которая пролегла между евреями, разделив их на тех, кто пережил Холокост, и тех, кто в годы войны, как сам Зингер, оказался за океаном. На тех, которые до конца жизни считали величайшим грехом то, что остались в живых, когда остальные невинные погибли, и тех, кто за это себя не казнил. Евгений Арье сперва поставил спектакль по этой книге в Тель-Авиве, но говорит, что в московской версии много изменено.
В Израиле люди настолько погружены в эту тему, и эта тема настолько для них больна. Здесь, в общем, даже к некоторому моему удивлению, честно говоря, очень мало знают о том, что происходило в Европе и как уничтожался целый народ.
Текст огромного романа Зингера, естественно, сокращен. Проблематика сохранена, но трагикомедия стремится к мелодии. мелодраме, и Зингер становится похож на Шалома Алейхема. Он тоже умеет улыбаться сквозь слезы. Исполнитель главной роли Сергей Юшкевич считает, что...
Через это открывается еще больше страшного. Парадокс, но это так.
Ну, раз уж мы заговорили о смешном, то вспомним песенку «Если бы я был султан, я бы имел трех жен». Герман Бродер не султан, вовсе наоборот. Писатель, еврей, но у него оказалось три жены. Одна из них, Тамар, числилась в списках погибших, а потому наш герой связал свою жизнь с польской девушкой Едвигой, бывшей служанкой, которая 3 года прятала его от нацистов на сеновале. А еще у него есть Маша, и не зря он уподобляет Машу царице Савской. Многие источники обвиняют ее в греховной связи с Соломоном, у которого было 700 жен и столько же наложниц. И кто же тогда Соломон Мудрый, не выпускник ли философского факультета сам Герман Бродер? Тогда 3 жены – это совсем немного. Однако предлагаемые обстоятельства иные. Герои романа вырвались из ада и по-прежнему носят его в себе. Чем дальше отодвигалась катастрофа, тем, казалось, они были ближе к ней. Именно этим объясняются особенности их поведения. Герман уверен, что фашисты вернутся к власти и захватят Нью-Йорк. Когда Тамар хочет, чтобы муж ей подчинился, она ему говорит: «Ты представь на моем месте лагерного надзирателя». А Маша, лежа в постели с Германом, то и дело заводит разговор о нацистах. Видишь, не Алену Бабенко, а милую светленькую польку, полное самоотречение и самоуничижение во имя любви. Видишь, не Чулпан Хаматову, а рыжую, ослепительно красивую, соблазнительную Машу. И не Евгению Симонову, а все прощающую, бесконечно верную Тамар. Женственность одной, сексуальная привлекательность другой, надежность третьей, разного фасона броня, за которой скрываются отчаяние и страдания. И слабее всех, конечно, мужчина, Герман Бродер. Одаренный литератор, плохой отец, неверный муж, безвольный философ, который после войны как будто продолжает прятаться на сеновале, перекладывая на женщин бремя ответственности, решений и забот. Исключительная по точности и внутренней деликатности роль Сергея Юшкевича. Послушаем художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Очень важно людям понять, что любое насилие, любое приводит потом вот к тому, что человек вроде бы живет и любит по-настоящему, но это изжить, это насилие невозможно из себя. Очень хотела, чтобы наши актеры, актрисы, главное, получили такие потрясающие роли и прикоснулись к этому.
Чулпан Хаматова прикоснулась к этому, к этой теме, во второй раз. Когда-то в дипломном спектакле она потрясающе сыграла роль Анны Франк.
Да, для меня это такой прямой переход просто из роли Анны Франк в роли Маши.
Подробный рассказ о спектакле театра «Современник» вы можете послушать 10 февраля в российском часе программы «Поверх барьеров». Сразу после краткой сводки новостей в программе «Время свободы» мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, контролируете ли вы доступ ваших детей к интернету.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Ответственность за организацию взрыва, осуществленного смертником в московском аэропорту Домодедово, взял на себя лидер чеченских боевиков Доку Умаров. Госдума проведет сегодня... закрытые слушания, на которые приглашены главы 4 силовых ведомств, а также министр транспорта России. Ключевой темой обсуждения станут вопросы безопасности на транспорте после теракта в Домодедово. В Башкирии задержаны 4 подозреваемых в причастности к подготовке терактов. Все они были жителями города Октябрьский. Среди них предполагаемый лидер так называемого «Октябрьского джамаата» террористической организации «Имарат Кавказ». Милиционер Артем Чарухин, фактически отказавшийся в суде от своих первоначальных показаний по делу о задержании 31 декабря оппозиционного политика Ильи Яшина, уволен из московской милиции. Московского корреспондента британской газеты «Гардиан» Люка Хардинга не впустили в Россию по возвращении из Лондона. Как отмечает корреспондент «Радио Свобода», это первый случай высылки из России британского журналиста со времен окончания «Холодной войны». В российской газете сегодня опубликован официальный текст закона о полиции, принятого парламентом и подписанного. подписанного накануне президентом России Дмитрием Медведевым. Не менее 297 человек погибли в Египте за последние две недели с момента начала массовых протестов с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Такие цифры приводит международная правозащитная организация Human Rights Watch. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк в начале своего трехдневного турне по странам Северной Африки и Ближнего Востока прибыл в Тунис. Суд в Лондоне сегодня может вынести вердикт по делу об экстрадиции в Швецию основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Представители Южной и Северной Кореи впервые с ноября прошлого года провели прямые переговоры.
Это был краткий выпуск новостей. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. 8 февраля в 65 странах мира отмечают День безопасного интернета. Несмотря на довольно скучное название, день этот посвящен очень важной проблеме – как защитить детей от опасностей, которые таятся в интернете. Цель организаторов – научить детей, родителей, учителей, как использовать всемирную сеть безопасно и ответственно. Мой коллега Валентин Барышников побеседовал на эту тему с психологом Марком Сандомирским.
Немало говорят о том, что для детей юношества, то есть людей незрелых, интернет может представлять опасность, потому что ведет их туда, где их ничто не оберегает, ни родительскую часть, ни надзор. С вашей точки зрения, для молодежи интернет – это скорее опасность или скорее возможность?
Все ж таки, в первую очередь, интернет – это возможность, но об опасностях забывать-то, конечно же, нельзя. И в первую очередь, это не те преувеличенные страхи, что подростки и дети соприкоснутся с каким-то контентом в интернете, который рано им встречать, с чем-то там эротическим и так далее. Современные подростки и дети и так, и без интернета легко могут познакомиться. Но другое дело, что в современных российских условиях, к сожалению, интернет становится такой средой для пропаганды и распространения наркотиков. Вот эти процессы можно проиллюстрировать на примере истории, имевшей место в прошлом, позапрошлом году, с так называемыми аудионаркотиками. Конечно же, и, к счастью, в реальности никаких аудионаркотиков не существует. Под этим названием предлагались всего-навсего для пользователей интернета звуковые файлы, рассчитанные на создание состояния релаксации, медитации, расслабления и отдыха. Но разрекламировано это было именно как заменители наркотиков. И пропаганда и реклама продвижения вот этого продукта происходила в социальных сетях. Появлялись сообщения, имитирующие социальную рекламу, говорившие о том, что, дорогие пользователи, знаете ли вы, что такое аудионаркотики? Если вы еще не знаете, то никогда ими не пользуйтесь, потому что это еще круче, чем наркотики настоящие. И ни за что не рассказывайте об этом родителям, и, конечно, ни за что об этом не говорите сверстникам. И вот эти вот психологические крючки, вот эти вот ловушки, рассчитанные на такое поведение подростков, протест против родительских запретов, желание пользоваться чем-то запретным, вызвали огромное любопытство. Наглядный пример, как, к сожалению, продвижение негативных социальных явлений в интернете может происходить, и именно в среде молодежно-подростковой.
А значит ли это, что в интернете молодежь более уязвима, чем в реальной жизни?
Я думаю, что молодежь уязвима может быть как в реальной жизни, так и в интернете. Однако в интернете нужно предпринимать отдельные специальные усилия для того, чтобы молодежь оградить от рисков, от опасностей.
С психологом Марком Сандомирским беседовал мой коллега Валентин Барышников. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Сегодня мы спрашиваем, контролируете ли вы доступ ваших детей к интернету и стоит ли вообще ограничивать, контролировать доступ детей к всемирной паутине. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть также номер для СМС-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru, опрос в верхней части экрана, и как раз на нашем форуме наибольшее число ответов от слушателей. Румат Чискемерова пишет: «Мои дети уже взрослые, живут отдельно, контролировать их уже не нужно, их контролирует недостаток свободного времени». Станислав из Москвы пишет нам: «В свободной стране, я считаю, дети должны сами выбирать, что им смотреть в интернете, ограничения у кого интернет не безлимитный». Из Ейска слушатель пишет: «Нет, считаю лишним ограничение свободы в столь раннем возрасте. Запретов на доступ к информации в такой несвободной стране, как Россия, на их век еще хватит». Илья из Самары пишет нам, что когда он дома и не спит, то контролирует доступ детей к интернету. И довольно подробное сообщение прислал нам москвич Леонид. Он пишет: «Нет, не контролирую, и не потому, что дочери уже 30 лет. Нужно просто заниматься воспитанием детей, а не тратить впустую время на использование всевозможных фильтров, ибо они все несовершенны. В свое время мне приходилось заниматься поисковой оптимизацией, и я доподлинно знаю, что на самом деле интеллектуальность поисковых систем не более чем миф. На практике они действительно плохо отличают банк от банки. Если вы сомневаетесь в моих словах, наберите в строке поиска слово и посмотрите, каков будет ответ. Посмотрите выдачу. Уверяю вас, оптимизаторы Adult ресурсов не зря зарабатывают свои грязные деньги. Убежден, что разработчики фильтров знают о несовершенстве своих систем и просто морочат голову гражданам». Вот такой подробный ответ на наш вопрос прислал Леонид из Москвы. Борис Павлович из Новочеркасска пишет: «Не контролировать надо, а воспитывать и устанавливать доверительные отношения в семье, а технический контроль ждет судьба советских глушилок». На московский пейджер 660-1046 и номер для СМС-сообщений 8-903-743-2801 также приходит сообщение. Александр пишет: «Стоит контролировать и больше учить детей жить настоящей жизнью». Иван из Москвы: «Проблема глубже, чем воздействие интернета на детей. Проблема в воздействии на детей неблагоприятно окружающей социальной среды, поэтому надо изменять социальную среду, но это представляется мне неразрешимой проблемой». Это сообщение от Ивана из Москвы. У нас есть опрос из города Снежинска. Его провела наш корреспондент Арина Муратова. Давайте послушаем, какие ответы получила она.
«А я вообще ему не даю доступ к интернету. Проходили мы игру «Алёша Попович». Там вышло несколько сайтов, из них 3 порно-сайта и 4 нормальных. Естественно, доступ я ребенку в интернет не дам».
«Ну, естественно, родительский контроль нужен, потому что интернет – огромный кладезь информации. Причем, прежде чем найти какое-то жемчужное зерно, приходится перелопатить тонну навоза. И очень не хотелось бы, чтобы ребенок этот навоз видел».
«Я его вообще туда не пускаю. Я контролирую жестко, в какие игры мой ребенок играет. Есть только на какие-нибудь такие лавар, добрые игрушки под моим ценным руководством».
«Если родители хотят, то пусть контролируют. Если нет, то нет. Сейчас у нас ребенок свободная личность. Поэтому и развели, извините меня».
«Думаю, что да, особенно маленьких. Потому что слишком много там всего негативного, кроме положительного. Но уже взрослая, 17 лет. Уже ее, думаю, могу не контролировать, но все равно наблюдаю. То есть уже доверительные отношения, и она просто сама делится. Поэтому как бы проблем не возникает».
«Ну, я думаю, что да, надо ставить пароль и давать интернет дозированно. Без конца вылазят всякие ненужные сайты непонятного содержания. Ну, у меня ребенок пока маленький, поэтому он играет по полчаса в день, его вот устраивает. А дальше не знаю, что будем делать».
«Обязательно. Столько валится материала, от которого я бы детей ограждал бы просто категорически. Несмотря это на все настройки, обязательно контроль взрослых должен быть. Куда не положено не лазить, если что-то предлагается, не принимать». Моя старшая говорит: «Ой, у меня компьютер сломался». Я говорю: «Что такое?» «А вот предложили рецепт там какой-то». Заинтересовался, раз, все, компьютер заражен. А зачастую влезает просто очень много порнографии.
Если не контролировать, могут сидеть безвылазно просто в интернете. Ну и заходить не на те сайты. В принципе, сейчас все это доступно. Но нам 12 лет, время ему обговаривается. Только когда он пользуется интернетом, и причем мы видим, куда он заходит, у нас ребенок реагирует хорошо на это, привык.
Есть сейчас онлайн-игры, есть некоторые азартные игры. Если, ну, чтобы он не спускал деньги, скажем, на ветер. Вот это контролирует, я считаю. Все остальное, в принципе, ну, все дети должны посмотреть даже что-то, раскрыть для себя в интернете. Но только в этом плане, что азартные игры и онлайн, там, которые вот вредны, скажем, для здоровья или кошелька родителей, вот это надо контролировать.
Да, там много плохой информации. Порно. Да, игры любят мой сын играть, всякие войнушки там, стрелялки. Это тоже влияет на психику его. Хочу ставить пароль, все. Нет, и все.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, контролируют ли они доступ своих детей к интернету. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем частных банковских вкладов в России, как рублевых, так и валютных, увеличился в течение 2010 года на 31%, составив в пересчете 9 триллионов 818 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу это почти 335 миллиардов долларов. Прошлогодний прирост частных вкладов в российских банках стал максимальным за три последних года. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в январе, по данным Федеральной службы статистики, увеличились на 9,1%, показав традиционный для первого месяца года рост. Для сравнения, в январе прошлого года услуги ЖКХ в стране подорожали более чем на 10%, тогда как в целом за год рост этих тарифов составил 13%. Общий объем кредитов, предоставленных банками в России частным лицам, в течение 2010 года увеличился на 14% после сокращения на 11% в 2009 году, сообщил Центральный банк. При этом объем рублевых кредитов превысил объем кредитов валютных почти в 11 раз. Просроченная задолженность по банковским кредитам частным лицам выросла в течение года на 16%, хотя с ноября она начала сокращаться. К началу 2011 года объем просроченной задолженности по частным банковским кредитам, рассчитанной по российским стандартам, составил 6,9% от общей суммы выданных кредитов. Акционеры двух крупнейших в России производителей сырья для калийных удобрений, компаний «Уралкалий» и «Сильвинит», утвердили решение о предстоящем объединении, принятом в декабре. В результате сделки, общий объем которой оценивается примерно в 8 миллиардов долларов, возникает вторая в мире компания этой отрасли после канадской «Potash Corporation». Обе компании разрабатывают одно и то же месторождение калийных солей в Пермском крае, Верхнекамское, в котором сосредоточено почти четверть общемировых их запасов. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России в январе повысились на 4,1% после роста на 0,9% в декабре и на 1,3% в ноябре, сообщила Федеральная служба статистики. В целом за 2010 год автомобильное топливо в стране подорожало в рознице на 6,5%.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Сининский. А я добавлю, что курс доллара на сегодня 29 рублей 37 копеек, курс евро 39 рублей 96 копеек. В эфире программа «Время свободы», в Москве 9:45.
Радио «Свобода», новости.
Государственная Дума России проведет сегодня закрытые слушания, на которые приглашены главы четырех силовых ведомств, а также министр транспорта России Игорь Левитин. Ключевой темой обсуждения станут вопросы безопасности на транспорте и противодействия терроризму после теракта в Домодедово. Московского корреспондента британской газеты «Гардиан» Люка Хардинга не впустили в Россию по возвращении из Лондона. Милиционер Артем Чарухин, фактически отказавшийся в суде от своих первоначальных показаний по делу о задержании 31 декабря оппозиционного политика Ильи Яшина, уволен из московской милиции. В российской газете сегодня опубликован официальный текст закона о полиции, принятый парламентом и подписанный накануне президентом России Дмитрием Медведевым. Закон вступает в силу 1 марта. Не менее 297 человек погибли в Египте за последние две недели с момента начала массовых протестов с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Такие цифры приводит международная правозащитная организация Human Rights Watch. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, вам слово.
Возможны повороты. Так сегодня озаглавлена в газете «Ведомости» статья за подписью Людмилы Алексеевой. Вот некоторые пассажи из этой статьи я и хочу представить вниманию наших слушателей. Гражданская активность, которая вдруг проявилась в конце 80-х, начале 90-х годов с поразительной силой, неожиданной после долгого советского анабиоза, к сожалению, быстро иссякла. Невероятная трудность каждодневного выживания после краха Советского Союза надолго погрузило большинство наших граждан в заботы о самых неотложных нуждах своих и семьи и в гражданскую апатию, пишет Людмила Алексеева. Владимир Путин пришел к власти в это очень удобное для любого правителя время и использовал уже начинающийся экономический подъем для заключения такого общественного договора. Повышение уровня жизни в обмен на гражданские права и свободы, записанные в Конституции России. До самого последнего времени обе стороны этот негласный договор соблюдали. Однако соблюдение властью его условий сделалось невозможным из-за экономического кризиса и падения цен на нефть, металлы и прочее сырье, за счет экспорта которого нулевые годы для России были тучными. В новых условиях требуется новый общественный договор, тем более, что вошло в жизнь поколение, выросшее уже в постсоветское время и не отравленное страхом перед властями, передававшимся в СССР от поколения к поколению, что объясняется десятилетиями государственного террора. Владимир Путин и его окружение в нулевые годы закручивали гайки, почти не встречая сопротивления своим притязаниям на бесконтрольную власть. Они многое успели. Сейчас из всего спектра политических и гражданских прав, перечисленных в Конституции, у нас осталось лишь одно – право свободно покидать свою страну и возвращаться в нее. Все остальные права или утрачены полностью, или существенно урезаны. И теперь граждане, особенно молодежь, начинают это сознавать как потерю. Борьба за возвращение утраченных конституционных прав стала заметным явлением в общественной жизни, пожалуй, в 2009 году, пишет далее Людмила Алексеева. Я имею в виду акции на Триумфальной площади в Москве с требованием соблюдения статьи 31 Конституции, которая провозглашает право на мирные, без оружия, собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Движение 31 быстро распространилось по России. Есть и другие признаки пробуждения гражданской активности. Это заметно по дискуссиям в интернете, которые государство не может контролировать, как контролирует подавляющую часть СМИ в стране. И федеральная власть, и региональные власти, несомненно, встревожены этой быстро растущей гражданской активностью. Но действуют они в изменившихся условиях прежними методами – подавлением, запугиванием, дезинформацией. Особую тревогу во властных структурах вызывают проявления непривычной для них гражданской активности в связи с приближением выборов в Государственную Думу и президентских выборов. За нулевые годы избирательная система была «усовершенствована» в кавычках таким образом, что никакие реальные результаты результаты выборов не могут привести к смене федеральной власти. Опасны для властей лишь уличные выступления. Однако вследствие подконтрольности властям основных СМИ невозможно судить о реальном отношении большинства граждан к нынешней власти и ее отдельным представителям. Этого не знают ни граждане, ни наши правители. Поэтому не исключены самые неожиданные повороты событий в 2011-2012 годах или даже за пределами выборного цикла, заключает Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы. И еще одна любопытная сегодня публикация, вот тоже о своеобразной самоорганизации граждан. Коммерсант пишет о том, что в Кабардино-Балкарии, где боевики практически ежедневно совершают нападения на сотрудников правоохранительных органов, похоже, открылся второй фронт. Местные жители сами стали атаковать дома вахабитов. В ночь на воскресенье, забросав бутылками с зажигательной смесью домовладение семьи одного из самых разыскиваемых в республике преступников Астемира Мамишева, антивахабиты оставили записку, в которой угрожают членам его семьи кровной местью. Она сделана не от руки, напечатана на принтере, лист формата А4 и гласит эта записка: «Если ваш сын еще раз убьет жителя Кабардино-Балкарии, вас уничтожат». Подписано послание некой организации «Черные ястребы антивахабиты». Осмотр места происшествия, в котором принимал участие специалист взрывотехник, изъявший уцелевшую бутылку, одна не взорвалась, продолжался до утра. По факту попытки поджога возбудили уголовное дело. В семье Мамишевых не знают, кто совершил нападение. Об антивахабитах, по их словам, слышат впервые. Что касается 22-летнего Астемира Мамишева, из-за которого было совершено нападение, члены его семьи утверждают, что не видели его уже более 2 лет. Между тем, по данным Следственного комитета, он является одним из самых разыскиваемых преступников Кабардино-Балкарии. По данным следствия, в последнее время он фактически являлся штатным киллером вахабитского бандподполья. Ну и не исключает газета «Коммерсант», что на борьбу с семьями боевиков людей невольно подтолкнули недавние высказывания президента Кабардино-Балкарии Арсена Конокова, который заявил, что необходимо проводить работу с родственниками и старейшинами родов, члены которых входят в состав бандформирований, и создавать вооруженные отряды для того, чтобы дать отпор экстремистам. Напоминает газета, что похожие антивахабитские акции проводились в 2009 году. В Дагестане.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была Валерия Шабаева. Ну, а завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». В этой рубрике мы продолжаем знакомить слушателей с материалами ежегодной конференции под названием «Пути России», прошедшей в начале февраля в Московской высшей школе социальных и экономических наук. Это 18-я международная встреча ученых разных специальностей, социологов, политологов, философов и других экспертов. У микрофона Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В этом году акцент на конференции был сделан на проблемах, связанных с российской историей. В нескольких выступлениях речь шла о Великой Отечественной войне и о том, какая память о ней живет в обществе. Доклад Сергея Ушакина, профессора славистики и антропологии Принстонского университета США, назывался «Память переживания. Воспоминания о непрожитой войне».
Я пытался посмотреть на то, как формируется традиция в праздновании Дня Победы последние где-то 5-10 лет. Есть любопытные методы, которые стали использовать прежде всего «Эхо Москвы» в свое время, когда они начали делать День войны, когда они сращивали, с одной стороны, военную хронику, а с другой стороны, личные воспоминания. Да, и мне это показалось важным, потому что что получается сейчас с историей войны, это у нас за весь фактаж отвечает военная хроника, а эмоциональный настрой создается устными воспоминаниями, а между ними взаимосвязи практически не получается. В итоге, собственно, истории этой войны не получается. Есть либо кинохроника официальная, да, либо такие совсем личностные, персональные, локальные воспоминания. Общая история, которую могли бы разделить аудитория, там другие люди, которые не участвовали в этих событиях, практически не возникает.
Как вы думаете, с чем это связано? Почему именно таково отношение к войне, таково ее восприятие?
Мне кажется, потому что общего нарратива, общей истории войны так и нет пока. Все строится либо на отрицании той истории войны, которая сложилась там в позднесоветский период, то есть, да, вот там прославляли там того или другого третьего, мы теперь этого делать не будем. Либо, наоборот, будем продолжать эту же линию, и там Сталин герой и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, чтобы уйти от всего этого, люди в итоге акцентируют вещи, которые напрямую с идеологией не связаны. Собственно, поэтому личные воспоминания важны, поэтому вот я показал ролик, где роднина вспоминает про маму, которая закопала кусок шифона, когда сдавали Тулу. Роднина потом из этого куска шифона сделала себе платье, в котором она, собственно, выступала. И там побеждала на Олимпийских играх.
Социологи отмечают, что празднование 9 мая – это один из любимых праздников россиян, является одним из немногих поводов, если вообще не единственным, для серьезной консолидации российского общества. Как вы думаете, почему?
Ну, вот я про это и пытался говорить, да, что это единственная точка, мне кажется, на теле онемевшем, в которой есть реакция какая-то, да, то есть народ на это реагирует. Почему сказать сложно? Потому что, собственно говоря, молодому-то поколению это не очевидно. И мне кажется, вот, что для молодого поколения вот эту точку-то надо активировать. И мне кажется, вот это происходит в последние годы, когда целенаправленно, я не знаю, смотрели последние празднования Победы, сменили всех. Режиссер, который ставил праздничное действие, был парень молодой, который работает в Большом, то есть, ему сколько, 20 с небольшим, да? Концерт, который они делали, там в основном участвовали артисты молодые и так далее. То есть ориентация идет на абсолютно молодую публику, и как раз именно потому, что для нее важность, значимость этого праздника не очевидна. И георгиевская ленточка, которую в основном молодые ребята делают, тоже связана с этим, да? То есть попытаться научить, но при этом как учат? Не дают им никакой собственной информации о войне. То есть речь идет о консолидации, о солидарности, о совместном распространении ленточки. Зачем? Что за эта ленточка стоит, непонятно. И за ней на самом деле ничего не стоит. То же самое и с песнями, с ритуалами. Для них это все, в общем, чужое, но вот через вот эти все массовые праздники они научаются. И вот так вот память-то и появляется. Потому что в 90-е же все так обрушилось, все передачи, да, этих традиций, там, нарративов и так далее, которые они могли бы знать. Власти сейчас вот пытаются этому учить. Не знаю, насколько это удачно происходит.
Насколько это важно для власти, на ваш взгляд? И зачем ей нужен этот праздник?
Нужен, потому что это единственный праздник, когда есть такая реакция, которую можно политизировать в определенном смысле. То есть консолидация идет вокруг политического события, то есть войны.
А почему эта консолидация все-таки не вокруг каких-то событий настоящего, а вокруг события прошлого?
События настоящие, наверное, значимых пока нет. Либо это события, для которых нет еще языка, чтобы их сделать привлекательным. Книжка у меня недавно вышла, я там пытаюсь говорить о том, что одна из форм консолидации, вернее, то, как консолидация работает в России вот последние 15-20 лет, и это называется общество утраты, да? То, что сближает, это сближает ощущение утраты, ощущение потери, ощущение какого-то такого негативного опыта, который сводит людей друг с другом. Позитивный механизм у нас не работает.
То есть это негативная консолидация?
Нет, консолидация в итоге получается позитивная, но вокруг негативного опыта. Но даже посмотрите, какие у нас песни поют. У нас радостных песен практически нет.
А что вы думаете о том, что называют российские власти попытками фальсифицировать историю, в частности, историю Великой Отечественной войны?
Мне кажется, они лучше архивы открыли, потому что историю-то во многом фальсифицируют, ну, условно говоря, то есть дают свои версии, но потому что документов нет. И единственный способ развернуть какую-то дискуссию – это открыть архивы. Но до сих пор еще военные архивы вообще практически не раскрыты.
Профессор Принстонского университета Сергей Ушакин, гость рубрики «Общественное мнение». По мнению социолога, сближают российских людей прежде всего потери и отрицательный опыт. Именно потому так важна обществу память о Великой Отечественной войне.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, в студии автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Грани времени». Программа посвящена тому, каким быть московскому метрополитену после Дмитрия Гаева. Об этом говорят профессор Московского архитектурного института Наталья Душкина и бывший депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это дело о шпионаже совершенно безосновательно. И если суд решит, что мои подзащитные...
Два человека. Оба пилота погибли.
Я знаю президента Мубарака долгие годы. Он спас очень много
людей. Городские власти, но при этом они не хотят...
Участники конференции подчеркнули...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».